Основные психологические школы. Чем успешнее шла в психологии экспериментальная работа, тем обширнее становилось поле изучаемых ею явлений, и тем стремительнее росла неудовлетворенность версией о том, что уникальным предметом этой науки служит сознание, а методом – интроспекция. Это усугублялось успехами новой биологии. Она изменила взгляд на все жизненные функции, в том числе психические. Восприятие и память, навыки и мышление, установки и чувства трактовались отныне как своего рода инструменты, работающие на решение организмом задач, с которыми его сталкивают жизненные ситуации. Рушилось воззрение на сознание как на замкнутый в себе внутренний мир. Влияние дарвиновской биологии сказалось и в том, что психические процессы стали исследоваться с точки зрения развития. На заре психологии главным источником сведений об этих процессах служил взрослый индивид, способный в лаборатории, следуя инструкции экспериментатора, сосредоточить свой внутренний мир на фактах непосредственного опыта. Но стимулированная идея развития расширения зоны познания ввело в психологию особые объекты. К ним невозможно было применить метод интроспективного анализа. Таковым являлись факты поведения животных, детей, психически больных. Новые объекты требовали и новых объективных методов исследования. Только они могли обнажить те уровни развития психики, которые предшествовали процессам, изучаемым в лабораториях. Отныне уже невозможно было относить эти процессы к разряду первичных фактов сознания. За ними ветвилось великое древо сменяющих друг друга психических форм. Научные сведения о них позволили психологам перейти из университетской лаборатории в детский сад, школу, психиатрическую клинику. Практика реальной исследовательской работы до основания расшатала взгляд на психологию как науку о сознании, созревало новое понимание ее предмета. Оно по-разному преломилось в теоретических воззрениях и системах. В любой области знания имеются конкурирующие концепции и школы. Такое положение нормально для роста науки. Однако при всех разногласиях эти направления скрепляют общие воззрения на исследуемый предмет. В психологии же в начале 20-го столетия расхождение и столкновение позиций определялись тем, что каждая из школ отстаивала отличный от других собственный предмет. Психологи, по свидетельству одного из них, почувствовали себя в положении Приама на развалинах Трои. Между тем, за видимым распадом шли процессы более углубленного, чем в прежние времена, освоения реальной психической жизни, различные стороны которой отразились в новых теоретических конструктах. С их разработкой сопряжены революционные сдвиги по всему фронту психологических исследований. Функционализм. В начале 20 века прежний образ предмета психологии, каким он сложился в период ее самоутверждения в семье других наук, сильно потускнел. Хотя по-прежнему большинство психологов считало, что они изучают сознание и его явления, эти явления все теснее соотносились с жизнедеятельностью организма, с его двигательной активностью. Лишь очень немногие продолжали вслед за Вундтом считать, что они призваны заниматься поисками строительного материала, непосредственного опыта и его структурами. Такому подходу, названному структурализмом, противостоял функционализм. Это направление, отвергая анализ внутреннего опыта и его структур, считало главным делом психологии выяснение того, как эти структуры работают, когда решают задачи, касающиеся актуальных нужд людей. Тем самым предметная область психологии расширялась, охватывая психические функции, а не элементы, как внутренние операции, которые производятся не бестелесным субъектом, а организмом с целью удовлетворить его потребность в приспособлении к среде. У истоков функционализма в США стоял В. Джеймс, 1842-1910. Он известен также как лидер философии прагматизма, от греческого прагма – действие, которая оценивает идеи и теории, исходя из того, как они работают на практике, принося пользу индивиду. В своих «Основах психологии» 1890 Джеймс писал, что внутренний опыт человека – это не цепочка элементов, а поток сознания. Его отличают личностное, в смысле выражение интересов личности, избирательность, способность постоянно производить выбор. Обсуждая проблему эмоций, Джемс, одновременно с датским врачом К. Ланге, предложил парадоксальную, вызвавшую острые споры, концепцию, согласно которой первичными являются изменения в мышечной и сосудистой системах организма, вторичными – вызванные ими эмоциональные состояния. «Мы опечалены, потому что плачем, приведены в ярость, потому что бьем другого». Хотя Джемс не создал ни целостной системы, ни школы, его взгляды на служебную роль сознания во взаимодействии организма со средой, взывающей к практическим решениям и действиям, прочно вошли в идейную ткань американской психологии. До сих пор, по блестяще написанной в конце прошлого века книге Джемса, учатся в американских колледжах. Бихевиоризм. В начале 20 века возникает мощное направление, утвердившее в качестве предмета психологии поведение, понятое как совокупность реакций организма, обусловленная его общением со стимулами среды, к которой он адаптируется. Кредо направления запечатлел термин «поведение», английское «behavior», а само оно было названо бихевиоризмом. Его отцом принято считать Дж. Уотсона, 1878-1958, статья которого «Психология, каковой ее видит бихевиорист», излагался манифест новой школы. В нем требовалось выбросить за борт, как пережиток алхимии и астрологии, все понятия субъективной психологии сознания и перевести их на язык объективно наблюдаемых реакций живых существ на раздражители. Ни Павлов, ни Бехтерев, на концепции которых опирался Уотсон, не придерживались столь радикальной точки зрения. Они надеялись, что объективное изучение поведения в конце концов, как говорил Павлов, прольет свет на муки сознания. Бихевиоризм стали называть психологией без психики. Этот оборот предполагал, что психика идентична сознанию. Между тем, требуя устранить сознание, бихевиористы вовсе не превращали организм в лишенное психических качеств устройство. Они изменили представление об этих качествах. Реальный вклад нового направления заключался в резком расширении изучаемой психологии области. Она отныне включала доступный внешнему объективному наблюдению, независимый от сознания стимул, реактивные отношения. Изменились схемы психологических экспериментов. Они ставились преимущественно на животных, белых крысах. В качестве экспериментальных устройств, взамен прежних физиологических аппаратов, были изобретены различные типы лабиринтов и проблемных ящиков. Запускаемые в них животные научились находить из них выход. Тема научения, приобретение навыков путем проб и ошибок, стала центральной для этой школы, собравшей огромный экспериментальный материал о факторах, определяющих модификацию поведения. Материал подвергался дотошной статистической обработке, ведь реакции животных носили не жестко предопределенный, а статистический характер. Изменялось воззрение на законы, правящие поведением живых существ, в том числе человека, который предстал в этих опытах как большая белая крыса, ищущая свой путь в лабиринте жизни, где вероятность успеха не предопределена и царит его величество случай. Исключив сознание, бихевиоризм неизбежно оказался односторонним направлением. Вместе с тем он ввел в научный аппарат психологии категорию действия в качестве не только внутренней духовной, как в прежние времена, но и внешней телесной реальности. Бихевиоризм изменил общий строй психологического познания. Его предмет охватывал отныне построение и изменение реальных телесных действий в ответ на широкий спектр внешних вызовов. Сторонники этого направления рассчитывали, что, опираясь на данные экспериментов, удастся объяснить любые естественные формы поведения людей, такие, например, как строительство небоскреба или игру в теннис. Основа же всего – законы научения.